Майкл Льюис. Флэш Бойс. Высокочастотная революция на Уолл-стрит. Посвящается Джиму Пасторице, который никогда не упускал возможности ввязаться в историю. Сноска. Джим Пасторице, управляющий партнер венчурной фирмы TDF Ventures. Конец сноски. Предисловие к русскому изданию. Уважаемый читатель, Flash Boys поразили Америку. Еще бы! Книга приоткрыла мир высокочастотной торговли для людей, далеких от трейдинга, математики и компьютерных технологий. Автор в деталях показал, как изменилась индустрия с появлением высокочастотной торговли, подробно описал первые шаги, мысли и достижения первопроходцев высокочастотного трейдинга, в том числе российских математиков, физиков и программистов, таких гуру, как Сергей Олейников и Михаил Малышев. В науке и высоких технологиях часто происходит, что когда уже что-то кем-то открыто и стандарты отрасли уже созданы, то все уверены, что так всегда и было. Но поверьте, первооткрывателям всегда нелегко, иначе бы ими стали все. Очень трудно сориентироваться и найти выход в новых направлениях человеческой деятельности, найти свою стратегию и безостановочно ей следовать. Книга «Flash Boys» в секунду вызвала шквал негодования, протестов и дискуссий, ведь до выхода этого увлекательного расследования никто толком и не знал о том, чем занимаются в темных комнатах скрытых пулов. «Прекратить манипуляцию! Запретить! Долой посредников на бирже!» Все это далеко не самые серьезные обвинения, которые поступали в адрес фирм, потративших годы исследований и горы денег на создание алгоритмов для проведения высокочастотной торговли. Но со временем и эксперты отрасли, и регуляторы обнаружили тот факт, что это скорее новый формат старой деятельности на финансовых рынках. В настоящий момент времени управляющие и клиенты инвестиционных компаний наряду с традиционными инвестиционными стратегиями признают за высокочастотной торговлей обособленное место на торговых площадках и возможность честной конкуренции среди всех участников нового этапа становления рынка. Книга в ваших руках, как и революционные скорости нового рынка, впечатляет. С помощью ярких примеров и сравнений на страницах Flash Boys описаны сложнейшие технологические процессы внутри торгового ядра биржи, а судьба и моральный выбор некоторых персонажей новейшей истории американского рынка действительно впечатляют. Приятного времяпрепровождения. Яков Шляпочник, председатель Совета директоров инвестиционной группы Nord Capital. «У человека всегда должен быть кот» — Амар Литтл. Сноска. Колоритный грабитель, враг наркоторговцев из телесериала «The Wire» — прослушка. По признанию Барака Обамы, это самый интересный для него персонаж в самом любимом его телесериале. Конец сноски. Введение. Распахнутые окна в мир финансов. Я полагаю, что отправной точкой для этой книги стал момент, когда я впервые услышал историю Сергея Олейникова, русского программиста, работавшего в Goldman Sachs. После увольнения из банка летом 2009 года он был арестован ФБР, и правительство Соединенных Штатов предъявило ему обвинение в краже компьютерного кода Goldman Sachs. Тогда мне показалось странным, что после финансового кризиса, к которому Goldman Sachs оказался серьезно причастен, обвинение предъявили только одному его сотруднику, причинившему некий ущерб самому банку. Мне показалось еще более странным, что государственные обвинители доказывали, мол, этого русского не следует выпускать под залог, поскольку компьютерный код Goldman Sachs может быть использован для недобросовестной манипуляции рынками, если попадет в нечистые руки. А что, в Goldman Sachs он находился в чистых руках? И если данный банк мог манипулировать рынками, то разве этого не могли делать другие банки? Но, возможно, самое странное в этом деле связано с тем, сколько усилий потребовалось людям, а таких нашлось немного, чтобы найти объяснение поступку русского программиста. И здесь я имею в виду не столько его преступление, сколько его работу. Как правило, Олейникова называли программистом высокочастотного трейдинга, но это словосочетание мне ни о чем не говорило. Летом 2009 года данный специальный термин еще не был известен большинству людей даже на Уолл-стрит. Что собой представляет высокочастотный трейдинг, HFT, и почему код, позволявший Goldman Sachs заниматься HFT, был настолько важен, что руководству банка потребовалось обращаться в ФБР, когда выяснилось, что код скопировал некий сотрудник. Если этот код вдруг оказался столь невероятно и ценным, и опасным для финансовых рынков, то каким образом русский программист, который проработал в Goldman Sachs всего лишь 2 года, смог его заполучить? Я стал искать того, кто смог бы ответить мне на эти вопросы. И мои поиски завершились в небоскребе One Liberty Plaza, в комнате с видом на территорию бывшего Всемирного торгового центра. В комнате собрался небольшой отряд невероятно осведомленных людей из разных уголков Уолл-стрит, основных фондовых бирж, крупных банков и HFT-фирм. Многие из них оставили свои высокооплачиваемые должности, чтобы объявить войну Уолл-стрит и, в том числе, попытаться решить проблему, созданную Goldman Sachs, нанявшего для ее создания русского программиста. К тому же они были специалистами в тех вопросах, на которые я искал ответы, а также во множестве других вопросов, которые я и не думал задавать. Последние оказались куда интереснее, чем я ожидал. Поначалу я не очень-то интересовался фондовым рынком, хотя, как и большинству людей, мне нравилось наблюдать за его взлетами и падениями. Когда 19 октября 1987 года рынок обвалился, я болтался на 40-м этаже One Liberty Plaza в офисе моего тогдашнего работодателя банка Solomon Brothers в департаменте операций с ценными бумагами. Этот крах был показательным. Если вам когда-нибудь потребуется доказательство того, что даже инсайдеры на Уолл-стрит понятия не имеют о том, что случится здесь в следующий момент, то оно перед вами. Только что все шло хорошо. И вдруг, по неизвестной причине, американский фондовый рынок обвалился на 22,61%. Во время обвала котировок некоторые брокеры на Уолл-стрит просто не брали трубки, чтобы не выполнять приказы клиентов о продаже ценных бумаг. И тем самым обитатели Уолл-стрит уже не первый раз дискредитировали себя, но теперь в дело вмешались власти. Они изменили правила и поручили компьютерам выполнять работу за несовершенных людей. Крах 1987 года запустил этот процесс, поначалу слабый, но с годами набравший силу, и в конечном итоге компьютеры заменили людей полностью. За последнее десятилетие финансовые рынки менялись с такой скоростью, что наши представления о них уже не соответствуют действительности. Готов поспорить, что большинство людей рисуют себе картину, ограниченную человеческим воображением. Некие кабельные каналы запускают внизу экрана бегущую строку с тикерами, символами ценных бумаг, ценами и объемами сделок. А в операционном зале что-то орут друг на друга альфа-самцы в пиджаках с цветной маркировкой. Эта картинка устарела. Мир, представленный на ней, канул в небытие. Примерно с 2007 года из биржевых ям исчезли толстошеие мужланы в пиджаках с цветной маркировкой. А если они еще там, то уже ничего не решают. Немногие особи все еще работают на торговых площадках New York Stock Exchange и разных бирж в Чикаго, но уже не контролируют финансовые рынки и не пользуются привилегиями инсайдеров. Торги на фондовом рынке США теперь совершаются внутри черных ящиков, которые находятся в хорошо охраняемых зданиях в Чикаго и Нью-Джерси. Трудно сказать, что происходит внутри этих черных ящиков. Бегущая строка на экранах кабельных каналов лишь в малейшей степени отображает события на фондовом рынке. Открытые отчеты расплывчаты и ненадежны. Даже специалист не сможет точно объяснить, что в черных ящиках происходит или когда, или по какой причине. А у простого инвестора и вовсе нет никаких шансов узнать то немногое, что ему необходимо знать. Он заходит в свой аккаунт на TD Ameritrade или E-Trade или Schwab, открывает вкладку стикером, присвоенным ценной бумаге, и кликает по значку «Купить». А что потом? Он, возможно, и уверен в том, что произойдет после нажатия на клавишу своего компьютера, но, поверьте мне, это не так. Если бы он знал, то подумал бы как следует, прежде чем ее нажимать. Люди держатся за старые представления о фондовом рынке, потому что им так удобнее, потому что очень трудно принять перемены, а также потому, что те немногие, кто может людям помочь, в этом не заинтересованы. В данной книге я попытался обрисовать реальную ситуацию. В итоге получилась картина, составленная из множества небольших фрагментов. В них описываются Уолл-стрит после кризиса, новые финансовые изобретения, компьютеры запрограммированы поступать так бездушно, как никогда бы не смог поступить работающий с вами программист. Люди, пришедшие на Уолл-стрит с определенными представлениями о фондовом рынке только для того, чтобы понять, что он устроен совсем по-другому. Один из них – канадец, представьте себе, оказался в центре этого мира и составил его картинки в единое и понятное целое. У меня до сих пор захватывает дух от его решимости распахнуть окна в мир американских финансов и показать людям, во что тот превратился. Поразил меня и программист высокочастотного трейдинга из Goldman Sachs, арестованный за кражу компьютерного кода этого банка. В бытность свою сотрудником Goldman Sachs Сергей Олейников работал на 42-м этаже One Liberty Plaza, там, где когда-то размещалась торговая площадка банка Salomon Brothers, и двумя этажами выше того места, где мне довелось стать свидетелем биржевого краха. Он также, как и я в свое время, не пожелал больше оставаться в этом здании и летом 2009 года отправился искать свое счастье. 3 июля Сергей летел из Чикаго в Нью-Арк, штат Нью-Джерси, и пребывал в блаженном неведении относительно значимости собственной персоны. Он и не подозревал о том, что с ним случится после приземления, не имел и понятия о том, сколь высоки были ставки в финансовой игре, в которую он помогал играть Goldman Sachs. Как ни странно, но чтобы оценить масштаб этих ставок, ему достаточно было взглянуть в иллюминатор на простиравшуюся под ним американскую землю.